На базаре моему смущению от пребывания среди стариков и старух не было предела. Мать сказала мне, сколько просить за пачку редиса, 2-3 помидора, 1 бурак и связку моркови. Но у меня все перепуталось в голове так, что когда подходили ко мне покупатели, я невнятно что-то им бормотал. Те, кто услышал и понял меня, начинали со мной торг, стыдя за высокую цену. Поначалу все старики смотрели на меня с удивлением и даже со снисхождением. Было крайней редкостью появление на базаре 14-летнего, к тому же хромого подростка, который продавал овощи. Присмотревшись ко мне, увидев мои костыли, заметив сильную хромоту, старики стали относиться ко мне иначе. Сердобольность русской старушки – штука заразная. И они стали подходить ко мне, быстро, аккуратно раскладывать мой товар и торговать. Меня как-то даже отодвинули в сторону и распродавали мой товар так быстро, что мне ни за что не удалось бы это сделать. Потом кто-то из моих добровольных помощников пересчитывал выручку, писал на бумажке расчеты, отдавал мне деньги и калькуляцию. Некоторые поступали иначе. Одна старушка решила научить меня правилам базарной торговли и рекламы. Она говорила мне: «Ты не молчи, пока народ подходит мимо, зови. Например, говори громко так: подходи поскорее, приценивайся быстрее, товар с грядки, товар свежий, вкусный, дешевый. Видишь, подойдет. Если начинает совестить тебя за товар, ты голову не теряй, отвечай. А что, вот так. Попробуй сама редис вырастить, а потом говорить, что дорого». Эти уроки базарной торговли никак не входили в мои привычки. По мне, я готов был раздать все овощи подходившим покупателям и пойти домой. Но ничего не поделаешь, надо было продавать. Поначалу мать отнеслась к той помощи, которую мне оказали старушки, доброжелательно. Потом она обнаружила, что старики все же отнюдь не бескорыстно использовали мою застенчивость и неопытность, а сделанная калькуляция была чаще всего для отвода глаз и никак не соответствовала ни количеству товара, ни той цене, которую мать устанавливала за овощи. Она всегда сердилась, когда однажды мне удалось очень быстро продать весь товар оптом. Старики дали мне денег и отправили домой. Я очень обрадовался тому, что предложение купить оптом было очень удобным. Я мог уйти домой почти сразу же, и я согласился. Прибрав к рукам мой товар, старушки передали мне мятые рубли, и я направился домой. Мать была очень удивлена, когда увидела меня дома столь быстро. Я объяснил, что у меня весь товар раскупили продавцы, и вот вся моя выручка. Когда мать горько расплакалась, сев у жалкой кучки мятых рублей, я так растерялся, что не знал, что же мне делать. Прыгнув на свои костыли, я поскакал на базар, чтобы объясниться с доброхотами. Придя на базар, я никого из тех добрейших, как мне показалось, старушек и стариков не увидел и медленно вернулся домой. Меня ловко надули, заплатив за мой товар гроши и выручив себе весомую копейку. Не могу сказать, что выращенные моей матерью овощи отличались непревзойденным товарным видом. Они были не лучше, но и не хуже тех овощей, которыми торговали сидевшие за столами и прилавками старушки. Но соблазн прихватить на халяву с рук мальца, который ничего не понимал в том, что он делал, оказался слишком велик. Если поначалу некоторые из стариков и старушек и в самом деле хотели мне помочь, со временем, когда коммерческий аппетит стал давать о себе знать, воспользоваться отсутствием опыта у новоявленного продавца и слегка общипать его стало выглядеть вполне пристойно. Плохое забывается быстро, лишь со временем, когда события прошлого становятся отпечатком прошлого. А происходит это в годы, которые я перебираю, сейчас начинаешь эти события подвергать пристрастному разбору, видя в них оттенки и краски, о которых тогда, 50-е годы, даже не догадывался. Что заставило мать привлечь меня к базарному опыту? Нужда. Она выросла в Баку, хотя весь ее родовой клан сложился в деревне Туровка Тамбовской губернии. Попав в Краснодар, мать впервые получила надел земли и посадила овощи, просто втыкая семена в рыхлую землю. Она знала, что особняки, бурно разраставшиеся уже через неделю, надо вырывать, и делала это старательно и аккуратно. Наконец овощи вырастали, и наступал момент уборки урожая. Здесь не было особой мудрости, но настало время, когда надо было везти товар на базар, которого она очень боялась и не верила в свои возможности. Однако обрести навыки торговли она просто физически не могла, потому что в доме был малыш, за которым надо было смотреть в оба глаза. Выбора у нее не было. Я это понимал, хотя очень сомневался, что у меня могло бы получиться. Не получилось. Пришлось нам завязывать с коммерцией, а через полгода наступил конец годового контракта на аренду дома. Мы переселились в другую квартиру, ту самую, в которой проживали еще 3 года в Краснодаре, пока мать не настояла на возвращении в Баку. Она хотела вернуться туда, где родилась, поддавшись тоске по поводу тех неудач, которые подстерегали ее в Краснодаре. Мать хотела увидеться с сестрами, наверное, желала вернуться с той жизни, которая у нее была в Баку. Как-никак, но там она работала в Баксовете, была заведующей архивом, не замыкалась в 4 стенах квартиры, к тому же чужой, крайне маленькой и даже убогой. У нее остались в Баку очень близкие друзья. Паня, Ольга Бусина, Эля. Они очень активно переписывались, присылали фотографии. Дружить мать умела. Как-то я подсчитал, сколько лет она посвятила непосредственному виртуальному общению с подругами и их семьями. Получилось что-то около 35 лет. Стаж впечатляющий. Потом, когда у родителей появился свой дом, некоторые из подруг приезжали в Краснодар и были тепло встречены матерью. До отъезда в Баку мы жили в Краснодаре на улице Шоссе Пилотов. Каждый кусочек земли, прилегавший к дому, мать засаживала растениями. Ее тоска по деревенской жизни была очевидна. Правда, теперь она проявлялась только в обилии цветов и в доме, и на улице. Вернувшись в середине 30-х годов в Баку из Туровки, она не стала писать туда оставшимся родственникам. Скорее всего, потому что они все вскоре умерли. Тогда же она никогда не возила ни нас с братом, ни мужа туда. Не было такой возможности. В сущности, мать уже была городской женщиной, привыкшей к городскому образу жизни, городскому транспорту, обилию магазинов, кинотеатров, парков. От деревни у матери остались лишь земельные инстинкты, питая сельская нравственность, которую она пронесла через всю свою жизнь в городе. Отличие Баку от Краснодара было существенным. Тот факт, что прожила она в Баку с рождения 1910 года, впервые уехав 15-16 лет в Туровку, чтобы поправить здоровье, а потом, оставив столицу Азербайджана на 3 года в возрасте 55 лет, этот факт сильно повлиял на ее настроение. В Баку еще жила ее сестра и брат Николай, племянники. Как ни пытался отец убедить мать, что жизнь в Баку стала совсем иной, что все происходившее в столице Азербайджана сильно мешало и его карьере, и даже обыденной жизни, мать настояла на возвращении. Она не выдвигала какие-то аргументы в защиту своего желания. Просто говорила, что жизнь в Краснодаре скучна и обрыдла ей. Кубанский люд особый. В его ментальности преобладали во множестве коммерческие свойства, следы деревенского прошлого, казачьи вольницы и остроты выживания, как стиля жизни. Говор кубанский напоминал матери сельский базар с его бесцеремонностью и готовностью оспаривать любые возражения собеседника. С ними надо было быть настороже и активно опровергать то, что показалось неверным или ошибочным. Мать делать это не умела. За все годы жизни в Краснодаре она подружилась с одинокой женщиной, работавшей в системе почтовой связи. Кажется, ее звали Юлия Григорьевна, и она оказалась единственной краснодаркой, которая в годы своей старости ощутила преданность моей матери как доброй и верной подруги. В конце 1953 года, когда мать настаивала на отъезде в Баку из Краснодара, Туда приехала бабушка Надя. Несмотря на сдержанность в отношении с ней, мать нашла свекрови союзницу. Давление на отца усилилось, и решение вернуться в Баку возобладало. Взяв с собой младшего сына, мать уехала в Баку первой, а мы с отцом остались в Краснодаре еще на несколько месяцев. Мать писала нам, что ни с пропиской, ни с работой в Баку особых проблем не было. Свою роль сыграли старые связи в городе. По возвращении в Баку также случилось и с отцом. Он пошел работать на Макинский телеграф уже через неделю, как и мать, которая вернулась в Баксовет. Жили мы на квартире у бабушки. Однако в Баку и вскоре наступили перемены. Мать оказалась первой, кто почувствовал их на себе. Реформы Хрущева местная партийная элита Азербайджана не понимала и сопротивлялась им как могла. К тому же влияние кланов в Азербайджане стало меняться в связи с расстрелом многолетнего руководителя республики Багирова. Новые клановые выдвиженцы стали вытеснять руководящих постов элиту старого багировского клана, пытаясь пристроиться к новым идеологическим веяниям и продвигать свои интересы. В 1954 году партийным руководителем республики стал 44-летний имам Дождемир Оглы Мустафаев, уроженец города Гаха, ученый-генетик, бывший первым секретарем Генджинского горкома партии. С его приходом роль азербайджанского языка стала возрастать. Усилилась чистка руководящих кадров, не говорящих на языке титульной нации. На этом фоне угроза потери работы у матери стала очевидной. Одновременно с этим исчезла перспектива получения квартиры за выслугу лет. Москва не желала терпеть новации Мустафаева, который якобы подрывал дружбу народов. Давление центральной власти привело к переменам, и секретарь ЦК КПА был с работы снят. Согласно поправкам, внесенным в законодательство Азербайджана по требованию Москвы, родителям иных национальностей предоставлялось право выбирать для своих детей школы с русским или местным языком обучения. Это было единственным согласием ЦК КПСС, касавшимся языка Национальной Республики, указанным в юридических документах. Обязательность изучения местного языка утратила актуальность, но мать уже не могла воспользоваться послаблением, пришедшим из Москвы. Вся эта подковерная возня продолжалась какое-то время, и руководство Баксовета успело воспользоваться действием введенного Мустафаевым режима приоритетности языка титульной нации и уволило мою мать с работы. Пришлось ей устроиться служанкой, состоять на азербайджанскую семью, что сильно ударило по ее самолюбию. Отец еще до своего первого переезда в Краснодар чувствовал давление ситуации в Баку. Его попытки предостеречь от возвращения в Баку жены ни к чему не привели. Теперь-то мать на себе почувствовала, что сильно ошибалась, недооценивая те проблемы, о которых говорил отец. Воспользовавшись тяжким настроением матери, отец снова форсирует перевод из Баку в Краснодар. В ноябре 1958 года он получает место в электромеханических мастерских Краснодарского управления связи. Своим упорством и недальновидностью мать сильно усложнила адаптацию отца в Краснодаре, потому что возможности в получении квартиры, которые уже появились в первый его приезд, теперь иссякли. Мать же была уверена, что квартиру в Баку ей дадут, но сильно преувеличила этот шанс, поверив письмам коллег в Краснодар. Оказалось, что все далеко не так, как писали в письмах ее бывшие русские сослуживцы. Протеже отца, бывший генерал Тарасов, был сильно раздосадован фактом отъезда Бориса Юрганова из Краснодара в Баку. «Ну, потерпел бы год-два», – писал он отцу в частном письме, – «получил бы хорошую квартиру». По-видимому, он понимал, что влияние жены на действия мужа изменить очень непросто. При вторичном возвращении отца в Краснодар Тарасов только посодействовал его временному трудоустройству в электромеханические мастерские связи. Этот случай наводит меня на мысль, что в нашей семье роль матери – была ею самой же искажена в связи с ее характером, довольно жестким и упрямым. К тому же отец, особенно в начале брака, не отличался особой чистоплотностью в отношениях с матерью. Он заставил ее сурово распорядиться ролью жены. К тому же, отозвавшись на просьбу отца, родив второго ребенка, мать обрела шанс осуществить свое желание вернуться в Баку. Возможности для себя она видела, верила в успех, рассчитывала на квартиру в столице Азербайджана. Только теми противоречиями, с которыми столкнулись мои родители в Баку, приехав сюда вторично, я могу объяснить утрату матерью внимания к моей учебе и средней школе в Баку. У меня была после 8 класса сделана попытка с подачи матери поступить в холодильный техникум. Но она всего лишь сопровождала меня в приемную комиссию. Стараться я не стал. Воспользовавшись ее мягкотелостью, как следствием наступившей депрессии после увольнения из Баксовета, я кое-как учился в дневное, а потом, устроившись в Бакинский телеграф, ушел в вечернюю школу. Не исполнив 19 лет, когда отец устроил меня на Краснодарский телеграф с лесарем и выгрузчиком телеграфных аппаратов. Кое-какой опыт у меня уже был, который я наработал в Бакинском телеграфе. Я понимал, что после окончания школы надо было подумать о высшем образовании, но туберкулез не дремал. Я мучился сильными болями в бедрах. Был я молод, боль терпелась. Я даже гордился тем, что приношу свой заработок домой, умножая семейный бюджет. По возвращении из Баку в Краснодар мать снова стала домашней хозяйкой. Но поскольку квартиры у нас не было, мы жили на частных, ничего хорошего это не обещало. Во всяком случае, что-то около года мы прожили так, без особых надежд на получение жилья. Чувствовала ли мать свою вину за случившееся? Не думаю. В доме не было каких-либо дискуссий на эту тему. Во-первых, это было бессмысленно. Во-вторых, проблема постепенно стала все-таки меняться к лучшему. Но пока мы жили в Краснодаре на улице Новокузнецкой, там у меня случился тяжкий конфликт с матерью, который сильно повлиял на мой характер и отношения с ней. Расскажу об этом подробно. Однажды мать недовольно сообщила мне, что я вовремя не принес ей получку, как это было обычно. Я был очень удивлен, поскольку хорошо помнил, что положил деньги под салфетку комода, куда обычно всегда клал. Мать настаивала на своем. Она утверждала, что деньги я не положил. Наконец она раздраженно проговорила: если тебе понадобились деньги на что-либо, гораздо честнее было признать, а не попросить моего, и попросить моего разрешения. Моральные мотивы упреков родителей я, как их сын, воспринимал всегда очень болезненно. Я был убежден, что они, во-первых, абсолютно несостоятельны, а во-вторых, матери следует хотя бы для видимости усомниться в своей правоте, поискать пропажу, дать мне шанс почувствовать ее доверие. Увы, этого не случилось. Что называется, нашла коса на камень. Тогда ей было 50 лет с хвостиком, а в этом возрасте сомнения в своей правоте воспринимались как абсурд. Хотя именно в этом возрасте под давлением множества озабоченностей, плюс при уважительном отношении к старшему сыну, мать могла бы задуматься над теми последствиями своего упрямства, которые случились буквально в тот же день. Оскорбленный до глубины души, я созвонился с приятелем и переночевал у него. Потом он привел меня к своей бабушке, в полуподвальную квартиру, где я устроился на постой, чтобы не возвращаться домой. Несколько раз отец приходил ко мне на работу, уговаривал вернуться, но я настаивал на своем. Я требовал, чтобы мать извинилась передо мной, при этом я отдавал отцу свою получку, чтобы он передал матери. Такой поворот его сильно озадачил. Он мог повлиять на мать, как мне кажется, но этого делать не стал, по-видимому, чувствуя свою беспомощность перед ее характером. Я продолжал жить в подвале. Это единственный случай в моих отношениях с матерью, когда она, поддавшись внутреннему упрямству, так и не сделала для себя верных выводов, оставив старшего сына жить в условиях, абсолютно неприемлемых для его здоровья. Став отцом, я ни разу не попадал в подобные обстоятельства, потому что следил за логикой и смыслом поступков своих детей, не состесняясь извиниться